сложившемся к концу XIX столетия национальном пантеоне литературных божеств его место было по правую руку от Пушкина. Вольнодумному Лермонтову стали ставить памятники в России еще тогда, когда подобные чести из поэтов-писателей удостоились не просто единицы, пальца в одной руке довольно, чтобы перечесть. Человек, учивший нас страдать, как гордец Печорин, и все прощать, как добрая душа Максим Максимыч, родился в большом дворянском доме неподалеку от Красных Ворот. В те времена наши аристократы любили придумывать себе рыцарственных предков-иностранцев. История шотландского прародителя Лермонтовых выглядит вполне достоверно. Джордж Лермонт служил польскому королю и в 1613 году попал в плен к князю Дмитрию Пожарскому. В числе нескольких родовитых немцев он принял православие и поступил на службу к царю Михаилу Федоровичу. Среди предков поэта по материнской линии Арсеньевы и Столыпины – аристократические династии, исправно поставлявшие царскому двору воинов и дипломатов.
Лермонтов не помнил свою мать. Та умерла от чахотки, когда ему не было и 3 лет. Властная бабушка Елизавета Алексеевна не допускала отца к воспитанию обожаемого Мишеньки. Старосветская барыня не скупилась ни на педагогов, ни на лекарей, ни на дальние путешествия. Лермонтов – истинный москвич, не скрывавший ревности к Петербургу. «Москва – моя родина, и такое будет для меня всегда. Там я родился, там много страдал и там же был слишком счастлив». Никто ни до него, ни после не писал о белокаменной с такой любовью и таким восхищением, как наш гениальный скептик. «Москва, Москва, люблю тебя как сын». Вспомнить как минимум одну следующую строчку способен, наверное, каждый. Это из поэмы «Сашка», вообще-то весьма желчный.
С именем Лермонтова открывается новая страница русской литературы. Жизнь и творчество этого замечательного поэта протекали в самое тяжелое и мрачное для России время. Время засилья голубых мундиров и жесточайшей реакции. Поэтому его стремление к прекрасному связано с огромным желанием воспеть Родину, какой бы она ни была. Можно сказать, что тема Родины является одной из ведущих в творчестве поэта. Еще в 16 лет поэт записал в своем дневнике: «Я Родину люблю, и больше многих». Но еще более важную мысль он высказывает позже: «Люблю отчизну я, но странную любовью». Лермонтовский демонизм неизменно рассеивался, стоило ему только вспомнить о 1812 году. Рано обнаруженная одаренность и преждевременное взросление сочетались у него с даром предвидения. В детские годы он будто воочию видел картину сражений, которые предстояли. Бабушкин внук туго сходился с ровесниками. Его товарищи не любили, сообщает по этому поводу бесстрастный мемуарист.
Неподалеку от Кремля располагался и благородный пансион «Альма-Матер» Лермонтова. Там его учителем стал Алексей Мерзляков, одышливый, крепко пьющий пиит и ритор еще екатерининской закалки. Тот был несколько консервативен, преподавал каноны классицизма, но пьянел не только от рома, но и от поэзии, а лекции читал воодушевленно, с импровизациями. Алексея Федоровича будущий классик видал не только на кафедре. Профессор занимался с ним персонально. Приезжал на Поварскую, затем на Малую Молчановку. В ту пору проявился упрямый и гордый лермонтовский нрав. Однажды Мерзляков чересчур темпераментно обрушился на пушкинский зимний вечер. Ученик не стал отмалчиваться, затеял спор чуть ли не на повышенных тонах. Много лет спустя, когда за дерзновенные стихи гениальный сочинитель изведает царскую опалу, бабушка посетует: «И зачем это я на беду свою еще брала Мерзлякова? Чтоб учить Мишу литературе? Вот до чего он довел его».
Лермонтов и впрямь начал писать в пансионе под влиянием лекций литератора-педагога, а главным образом на волне поэзии Байрона и Пушкина. Из-под пера выходили в основном подражания, еще несколько неуклюжие, но и первые эскизы демона он написал подростком. Есть его в юношеских записях и такой замысел – написать записи молодого монаха, 17 лет, с детства он в монастыре, кроме священных книг ничего не читал. Страстная душа томится, идеалы – первые наметки поэмы Мцыри. А будучи 16-летним, Лермонтов сочинил. По небу полуночи ангел летел, и тихую песню он пел, и месяц, и звезды, и тучи толпой внимали той песне святой.
Это совершенное лермонтовское стихотворение, проникновенная молитва. К юношеской мелодии, к тому светлому раздумью он вернулся в свое последнее лето, когда в его тетради появится взволнованный монолог «Выхожу один я на дорогу». В подобных просветах среди непроглядного разочарования одна из тайн нашего классика. Его считали самовлюбленным эгоцентриком, однако он вечно был недоволен написанным. Из закадычных друзей русской музы, пожалуй, только Лермонтов поразительно мало публиковался, проявлял полное равнодушие к славе. При жизни вышел лишь один небольшой сборник стихотворений и поэм, да еще герой нашего времени стал заметной публикацией в отечественных записках. Надежных связей в литературном мире у него не было.
С Пушкиным знакомство не состоялось, встретиться не довелось. Главное послание на смерть поэта в 1837 году принесло известность, хотя к тому времени Михаил Юрьевич написал немало шедевров. Как бы там ни было, с тех пор имена двух поэтов в истории русской литературы близко соседствуют, и Лермонтов неизбежно воспринимается как продолжатель, преемник. Один дал русским читателям представление о гармонии, второй – учился у первого певучей легкости стиха и в то же время искал собственную интонацию, нервную, колючую. В толпе друг друга мы узнали, сошлись и разойдемся вновь. Было без радости и любовь, разлука будет без печали.
Он всегда бесприютен и желчен. Поначалу в этом был юношеский вызов обществу, игра в демонического романтика. Нет, «Я не Байрон, я другой, еще неведомый избранник». Так спорил поэт с самим собой. А потом выдумка обернулась явью. Литературный трагизм перетек в житейское море. Лермонтов выработал по-особому прерывистый, нервический ритм. Да и подобного характера в русской поэзии до него не было. Язвительный, заносчивый мудрец, рано познавший всевозможные извивы судьбы, своим магистральным мотивом он избрал разочарование. Любить? Ну кого же? На время не стоит труда, а вечно любить невозможно. На жизнь взирал с холодным презрением, но это лишь одна галактика его вселенной. Стихотворения Лермонтова великолепно цветные. Одинокий парус, как водится, белеет, туман море непременно голубой. Разные цвета повсюду, ведь художником он стал даже раньше, чем поэтом.
После гибели Пушкина Лермонтов прожил лишь 4 года, и за этот срок довел до ума многие великие замыслы. Сочинял в дороге, в перерывах между сражениями, на постоялых дворах, в просторных особняках и тихих избах. Thank you.